Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 2 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь... Ох, у нас здесь все. У нас здесь 418 421 автомобиль. Людей гораздо больше. Хороших людей еще больше. Я в этом абсолютно уверен. Сейчас запишу только 421. Все, я забросил практику заранее писать вот эти вот числа, эти количества, потому что вот так вот запишешь, а потом бамс! Бамс вот такой вот. И вас на 50 тысяч больше. Так что вот так въезжаем. Как въезжаете? Где въезжаете? С чем уже столкнулись? Я надеюсь, в фигуральном смысле этого слова. Об этом будете рассказывать. Где будете рассказывать? Об этом расскажу скоро. Ну вот буквально прямо сейчас. Но для начала небольшая справка по поводу того, чем мы сегодня будем заниматься. Во-первых, вчера 1 октября случилось с нами. Правильно? Правильно. А что 1 октября случиться должно было в мире? Должна была произойти революция. Ну или, во всяком случае, первый шаг на пути к этой самой революции должен был случиться. Здесь, в России, его сделала компания Hyundai. Hyundai Mobility это та самая подписка на автомобили. Это тот самый шаг, казалось бы, маленький шаг для одной компании, гигантский шаг для всех автовладельцев России, во всяком случае России. Ну, в мире эти сервисы как-то работают там, но вот так вот, чтобы они работали с мобильными телефонами. Но об этом чуть позже. В общем, теперь автомобиль из товара становится все более и более услугой. Об этом поговорим. И еще есть новости автомобильных рынков. Там новые модельки появились и все такое. В общем... все это во вторую очередь. А в первую очередь, ну, нужно было бы как-то бы проснуться. Вот у меня есть возможность пирог себе заварить и кофеек даже сделать. Сначала на аперитив кофеек, непременно со сливочками, на основное пуэрчик. А у вас ничего похожего нет, правда же, в автомобиле? Пока еще. Поэтому вот вам, пожалуйста, пилюлечка бодрости. Свежая совсем. Только вышла в прокат. Мы выяснили, что это ФИО, КВ уже здесь. Евгений Подольский, Эдуард Жигалов, Вавандер и молодой патриот. Тормоз не сработал. Эдуард Жиганов. Фотографии. Трамвай. В хлам. Эдуард, я надеюсь, есть описание. Сейчас я дойду до него обязательно. Еще Георгий Конькова и Константин Шеф-Комендор с нами. Михаил Черосомаха, Андрей Деревенский парень, еще, допустим, Максим и Тимур Курденко, Юра Денис Дедов, еще доктор Ливси, Суета, Ноу, Олов, Сергей, Горан Иванишевич, тоже здесь. Я приветствую лучших людей планеты, которые уже здесь у нас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. Да, зашли сюда, заходите в телеграм-канал. Да и не просто заходите, а подписывайтесь. Это важно. Радио говорит МСК. Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to, my soul, so sick. Эдуард, я нигде не могу найти подробностей вот этой драмы, которая разыгралась на трамвайной линии где-то. Как это случилось? Лобовое столкновение с двумя трамваями. Нормально? Вы такое встречали когда-нибудь? Лобовое с двумя трамваями. Я не очень понял. Или один догнал другого, или я не очень понимаю. Эдуард, дайте фактурки, подробности, дайте немножечко. Это, знаете, только в кино Lamborghini, и то в таком специальном кино каком-нибудь, Lamborghini дает преимущество своему владельцу по жизни. Ну, а в нашей жизни разве что на тебя могут посмотреть со стороны, и ты будешь воспринимать, что это взгляды зависти и уважения, а на самом деле это так вот люди будут смотреть на тебя и думать: ну и чё? Ну, Lamborghini в Москве, ну хорошо, еще на арабском скакуне приехал бы сюда, на гепарде, на слоне въехал бы сюда. Тоже хорошее место, Москва, для того, чтобы ворваться в нее на слоне, к примеру, на боевом индийском слоне. Вот примерно так выглядят люди на Lamborghini в Москве, я так думаю. А еще их постоянно полицейские задерживают. Потому что люди на Lamborghini не читают новостей. Не знают о том, что теперь у нас в России ужесточено законодательство за ёрзание в отношении скорой помощи. И этот молодой человек на Lamborghini, 30 лет, по-моему, да, 30-летний мужчина, был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения, совершенное в районе дома номер 88 по Волоколамскому шоссе. Автомобиль остановили на Садовнической улице, прикиньте. Волоколамское шоссе. Нарушение на Садовнической остановили, возбудили дело в него. По части 2 статьи 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспорту, средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. А надо бы знать, что теперь в этом отношении против нас все жестко будет действовать, ибо ужесточено законодательство в отношении не пропускающих скорую помощь. Что ему грозит? Ой, будет знать, гаденыш, как нарушать и не пропускать скорую. Заплатит свои от 3 до 5 тысяч рублей и будет в будущем знать.
В движении.
Так, где вы, как вы? 7373948, 7373948, 495-й код для того, чтобы вы рассказывали про все про это. Да, ведь на этом же новости еще не все. Несмотря на Hyundai Mobility, несмотря на новый Toyota RAV4, который мы на берегах этого ласкового моря, мы обрели друг друга с RAV4, в то время, когда уже страны, находящиеся значительно ниже России в списке объемов экономик, сейчас нужно вам переосмыслить, что я сказал. Страны, чьи экономики значительно меньше, чем экономика России, уже даже, наверное, ждут рестайлинга RAV4. Но мы зато, наконец, его обрели. Все, у нас есть теперь наш новый RAV4, и у него есть его новая цена. Так вот, это еще не все новости. После 8 сюда должен прийти большой человек. Человечище от российского автомобильного спорта, несущий знамя вот этого всего на мировых гоночных треках. Но подробности чуть позже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе. Здравствуйте, Роман.
Где вы?
Проехал только что по Щелчку. Заеду по набережной, где Бауманская. Все чисто, свободно, все круто.
Хорошо у вас там. Спасибо. Держитесь. Ну, в смысле, держите себя в руках. Не нужно разгоняться сверх нормы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Директор совхоза.
Где вы?
Ну, вот на МКАДе, на внешнем, от Дмитровки до Ленинградки, так не более 40-50 километров в час. Роман, а можно сразу пожаловаться, а то в офис уйду?
Давайте.
Вот хотел бы на ВАК пожаловаться. Что ж они за сволочи такие?
Кто?
ВАК.
ВАК.
ВАК. Вот, ну, купил я Туарег.
Volkswagen Group. Так, да, вы купили Туарег.
Купил я Туарег.
Примите мои искренние соболезнования. Ладно. На Q8 вы теперь облизываетесь?
Ужас вообще. Как
так они виноваты только в том, что теперь вам Q8 хочется.
Да, именно то, что... Вот что ж они раньше-то не создали, козлы, когда я Туарег покупал?
Послушайте, вам нужно сразу замахнуться на Lamborghini Urus в таком случае.
Не-не-не, не
почему?
Нравится, некрасивый, не знаю.
Нет, ну попробуйте. Нет, ну вы замахнитесь, а добросите до Q8. все равно. Замахнуться на... А что хорошего? Вот я вам скажу, в этом Q8 хорошего-то, в общем-то, кроме того, что он выглядит как Урус, ну так, в общем, честно говоря, ну я бы, если бы мне бы пришлось бы... Вот вы что цените в автомобилях? Чтобы он как слон был или чтобы он ехал и рулился?
Нет, вот мне не надо как слон, чтобы ехал и рулился.
Вот, тогда Cayenne нужно брать новый просто. Cayenne, конечно. Потому что у меня так случилось, что я из Q8 прыгнул сразу в Cayenne. Перед тем, как лететь на Камчатку,
не знаю, мне кажется, у меня был Q8. Все-таки кольца выглядят,
нет? Да выглядит-то выглядит, бог с ним. Но он
нет,
едет...
даже внутри.
Он едет как Range Rover бронированный. Как Range Rover. Вот, нереально тяжелый автомобиль. Очень на руле, вот по ощущениям, он гораздо тяжелее, увесистее и массивнее в ощущениях Q7 значительно. Он просто
но
какой-то...
Но тоже нелегко едет, я бы сказал.
Вот это мне, честно, не очень нравится вот в этих всех моделях Вага, потому что и после этого я тут же прилетаю на Камчатку, тут же прыгаю в Cayenne и тут же понимаю, как должен ехать вот такой кроссовер, как он должен ехать и как он должен рулиться. Вот, ну, попробуйте просто. Тест-драйв пройдите, и, может быть, ваши приоритеты сместятся немножечко.
Да, надо пойти посмотреть.
Сгоняйте спасибо. На Porsche, а потом, да, спасибо, а потом на Q8, и вы почувствуете моментально, молниеносно почувствуете разницу между этими автомобилями. Она в ощущениях, ее сложно словами передать, но эта разница есть. Один прыткая лань, ну ладно, не лань, хорошо, это хищник, гепард. Быстрый, динамичный, подвижный, который, от которого фиг скроется эта самая быстрая лань, как бы она ни петляла, потому что он все траектории будет выдерживать точно. Менять направление резкий, быстрый. Второй, ну, к нему прямо нужно привыкать, это чувство, что ты едешь за рулем грузового автомобиля. Ну, по ощущениям, Q8. Я точно понимаю, что это намеренное придание ему вот этой самой солидности. Наверное, для того, чтобы... Он не то как-то отличался, не то очень сильно походил на Lamborghini Urus, или я не знаю почему, но, честно, ощущение... Возможно, сейчас здесь у нас образуется партия владельцев Q8, кто мой стул поломал, сломал. Да, и эти владельцы сейчас меня заклюют, конечно, здесь за все эти мои высказывания, но... Это не хорошо и не плохо то, что он такой. Это так, просто это так. Вы должны точно понимать, что вы хотите вот такой автомобиль, в котором вы будете постоянно ощущать себя солидным, большим человеком за рулем солидного, большого автомобиля. Он как телефонный аппарат, помните, в «Старике Хоттабыче»? Из чистого чугуния сделан. Вот такой вот, он весь как будто из чугуния. А то, что он современный, да, очень современный, экраны, вот эти все мультимедийка, там все эти системы, но все то же самое вы найдете и в Porsche, извините меня. Доброе утро, да, слушаю.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Информация немножко не по теме, по движению.
Давайте, давай. Наоборот, по теме, это я не по теме тут выступал.
Смотрите, сегодня ехал 6:30 по северо-западному тоннелю, вот, ну, с Новорижского.
Да.
Да. И там в правом ряду тоннель в сторону Москвы, правый ряд, сняли асфальт, то есть отгородили водоналивными блоками, да, целую полосу, начиная от бывшего поста, и, в общем-то, съели эту полосу, я так понимаю, они еще там будут работать и работать. Поэтому все, кто хочет попасть в Москву, ребят, вот, у вас, наверное, еще последние минут 20, наверное, осталось для того, как там все встанет дальше, чем круг Красногорский.
Все, а потом придумайте себе другое занятие.
Верно, всем удачи проскочить.
Спасибо, спасибо, держитесь. А потом придумайте себе другое занятие, какое-то альтернативное попыткам попасть в Москву. 19-360 такси, 23-843 каршеринга. Ох, каршеринг мелкой дрожью сейчас должен дрожать. Вот, ну, сейчас уже, после 1 октября, когда Hyundai запустили свою программу. Но об этом давайте во второй половине этого часа. 34 километра в час по направлению в Москву. Это средняя скорость движения. Если баллами все это замерить, таких баллов наберется 2.
Моторы.
Так, хочу спросить вас еще вот о чем. Пока мы перейдем непосредственно к автомобилям, которые все больше становятся услугой, чем товаром. Но 23 843, 23 843 человека сейчас пользуются услугой автомобилем. Они сидят за рулем, их не везет таксист, потому что такси — это понятная услуга. Они сидят за рулем, они переключают там что-то, передачи какие-то там свои, что-то, ну, в смысле, педали жмут, настраивают себе климат, все остальное. То есть пользуются автомобилем как физическим объектом. при этом им оказывается услуга. Этот автомобиль для них услуга. Вот 23 843. И вот сейчас каршеринг. Если ваш автомобиль начал вот, ну, дрожать, это не обязательно, что двигатель у него троит. Это может быть просто мелкая дрожь от предчувствия поражения теперь. Но об этом чуть позже. Пока о ваших водительских удостоверениях. Накануне стало известно, что вы сможете их в электронном виде предъявлять ГИБДДшникам. Это отдельная тема для разговора. Но я хочу поговорить о Михаиле Черникове. Вы помните, Михаил Черников, он предлагал... ну, он предлагает разные инициативы, среди которых там понижение скорости автомобили с детьми в общем потоке. Ну, как-то так вот это должно повысить безопасность. Сейчас очередная инициатива от ГИБДД. Да, Михаил Черников — это глава ГИБДД РФ, Михаил Черников. Граждане, не сдавшие экзамен на водительские права, удостоверение, наверное, получат возможность оспорить его результат. Его экзамена, наверное. Об этом сообщил Михаил Черников. Цитата. Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков, умений, приобретенных. Откуда он знает столько слов, которые вот, ну вот, чтобы вот так вот. Все. Такая норма будет содержаться в направленном на рассмотрение правительства проекте реформы системы проведения экзаменов. Честно говоря, вот это неожиданно лично для меня. Вот лично для меня это неожиданно. В тот момент, когда мы все требуем, ну, точнее, думаем, что в происходящем на наших дорогах, а нам не очень нравится, что происходит на наших дорогах, прямо скажем, мы думаем, что в этом отчасти виноват, конечно, и принцип получения водительского удостоверения. Нам кажется, что здесь как-то, ну, не все в порядке здесь, потому что недопеченными выходят водители из этой печечки. Они какие-то недоприготовленные, недоводители даже немножечко. И в результате эти недоводители, эти их недонавыки укореняются, становятся привычкой, а потом привычка превращается в характер. И вот эта вот недопеченность становится их характером, и в результате вот мы видим вот эти ерзания, бесконечные споры, неадекватное поведение, непрофессиональное поведение. И здесь, казалось бы, закручивать гайки, а они пытаются их откручивать. То есть они дают нам возможность отъехать назад и, дескать, что это такое? С чем это связано, это во-первых. А во-вторых, доброе утро, да, слушаю. Давайте немножечко о том, как с вами это было. Да, Сергей Николаевич.
По этой теме есть у меня такое мнение. Ребенок у меня уже давно отучился, взрослый ребенок. Значит, действительно, она... Точка у меня. Угу. Она хорошо знала правила. Отлично. Так. То есть я у нее и водила она более-менее сносно.
То есть завалили, вы думаете, завалили ее? Или сдала сама? Да.
Нет, она сдала. Я не покупал, не платил.
Так.
У меня была возможность, но я сказал, что пока вот сама не сдашь. Но даже после того, как она хорошо все это сдала, она хорошо все знала, я чувствовал, что ребенок не готов. Молодым водителям нужна практика. Да. То, что вот мы сейчас говорим, недоделанные водители выходят, они и будут выходить недоделанные. Потому что пока ты не проехал там 10, 15, 20, ну, до 100 тысяч километров,
да.
Я считаю, что это водитель недоделанный, он молодой.
Согласен, нет, вот, ну, это параллельное направление, это как раз вот те урезания прав или ущемление прав молодых водителей, в хорошем смысле слова ущемление, то есть чуть меньше свобод им нужно давать, чем обычным водителям, там, в темное время, чтобы они ездили как-то там, вот, ну, не по всем дорогам. Чтобы скоростной режим соблюдали, какой-то свой специальный, какой-то такой скоростной режим, чтобы быстро не гонять. Автомобили, наверное, чтобы были не мощнее там, каких-нибудь 100 или 120 лошадиных сил. Это все понятно. Сейчас вопрос исключительно об экзамене. Давайте голосование. У меня, к сожалению, нет четвертого варианта для голосования. Вариантов всего три. А напрашивается четвертый. Поэтому самый главный четвертый вариант... пожалуй, что и не войдет сейчас в это голосование, да? А может быть, потом как-нибудь мы проголосуем его, этот четвертый вариант. А пока три. Вы получили водительское удостоверение с первого раза. Кстати, в Телеграме у себя я тоже это голосование завел. Правда, чуть раньше, тогда, когда это все дело господин Черников заявил. Он заявил это не вчера, а позавчера, по-моему. Вот, и автоводитель через УТ, автоводитель латиницей, можете зайти, и там, вот чуть выше по ленте, вы найдете это голосование, оно еще открыто, его можно, там можно проголосовать, там вариантов больше. А здесь варианта три. Вы сдали на свое, на получение водительского удостоверения экзамен с первого раза, 134-21-35, вот с первого раза пришел, сдал, 134-21-35, со второго 134-21-36. Попытка была вторая, 134-21-36. Попыток было три или больше, 134-21-37. Все предельно просто. Предельно просто, предельно понятно. Вы настойчивый человек. Вы настойчиво отказывались понимать вот эти взгляды, намеки, вот эти провалы свои на экзамене. И настойчиво продолжали ходить, настойчиво пытались сдавать самостоятельно. Попыток было три или больше. 134-21-37. Со второй попытки сдал. 130 или сдала. 134-21-36 тогда для вас. И, наконец, сдал с первого раза или сдала. Ну нет, не может такого быть. Да я шучу. Ну ладно, конечно, может. 134-21-35. С первого раза сдала. Это обычные городские телефоны. Голосование проводится путем дозвона на один из этих номеров. 134-21-35 с первого, 134-21-36 со второго, 134-21-37. Попыток было 3 или больше по 495-му коду. Пожалуйста, звоните. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей Фрязин. Да, знаете, Алексей, мне кажется, вот судя по моему опыту, это очень правильный закон. Он против тех гайцов, которые вынуждают людей идти окольными путями.
А как они это делают? Как они это делают при полной автоматизации?
Ерунда полная. На своем примере очень легко это прочувствовал.
Давайте.
Первый раз мне просто предоставили убитую десятку, у которой отсутствовал ручной тормоз, и было убитое сцепление, просто от слова вообще не было. Соответственно, я обучаюсь в автошколе на нормальном Логане. Ага. Не мог даже на эстакаду заехать, даже с третьей попытки. Потом, когда я ехал уже по городу, там на третьей попытке, педалька поднажимается, где-то газуется, где-то у них же есть тоже педаль стоит.
А, он сам нажимает, он сам.
Ну, конечно, да. Суть в том, что они делают так и не на камеру, чтобы ты на четвертый-пятый раз, а тебе там намекнут не они, намекнут люди в твоей автошколе, которыми они сотрудничали, еще что-то.
Ну а вы ему сказали, ты жирный Боров, что творишь-то? Зачем педали-то жмешь?
Да ему нет.
Нет?
Если начнешь так на него, извините меня, бычить, то это все под камеру.
Под камеру.
Тебе потом это могут, конечно же, еще и впаять, как неуважение.
Так а вы в камеру сразу прочее говорите, прямо сейчас инструктор нажал педаль тормоза сам.
А
в камеру прямо.
А потом у тебя начнется веселье, что тебя запомнили, знают твою фамилию, отчество. И если хочешь получить права, меняй прописку на другой район Московской области.
Обалдеть, понял, хорошо, спасибо, 7373948. Нормально. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Да, Роман, здравствуйте, Ян, меня зовут Москва. Я сдал со второго раза, первый раз не сдал, потому что пропустил бабушку на пешеходном переходе, потом очень медленно поехал после этого, инспектор начал на меня орать. И, короче, типа я растерялся и проехал, уступил дорогу, но проехал на красный свет. Вот. И потом эту историю в следующий раз, когда я сдавал, слышал, как рассказывали.
А, то есть она уже легендой стала?
Да, она стала легендой, но я хочу сказать, что вот они делают эту показуху, да, мне кажется, показуху. При этом у меня вот работяга, да, ну, коллега по работе, сдавал на права буквально вот там месяц назад, 70 тысяч рублей, он вообще ничего не делал. То есть он говорит, за компьютер садишься, руку кладешь на мышку, за тебя все делают, и за рулем то же самое.
Я понял, хорошо. Вот это вот, ну, просто пример, живые люди что делали. Так, остановлю голосование. 63% сдал с первого раза, 63%, 16% со второго, 21% попыток было 3 или более, 21%. Ну и теперь, пожалуй, главное голосование. Вы свои водительские права, удостоверение свое водительское приобрели, 134-21-35%. либо сразу решили сэкономить время и купили, либо потом, после 18-й попытки, вдруг до вас дошло, что, наверное, все дело не в том, что вы нехорошо знаете предмет, дело в чем-то другом. Вы приобрели свое водительское удостоверение за деньги, 134-21-35, нет, все-таки получили самостоятельно без мзды, 134-21-36, проголосуйте.
Моторы.
7.35 и, если никто не против, мы с вами продолжаем. 560 тысяч автомобилей уже сейчас в столице. 418 их было вот ровно столько в начале часа. 560. Ну что, я остановлю голосование. Массовое и, честно говоря, немножко пугающее голосование. Я спросил вас, вы зачем идете в горы вы? 56%. Купили свое водительское удостоверение. 56% приобрели. Помните, да, предыдущее голосование? Там кто-то с первой попытки, многие с первой попытки, кто-то со второй, кто-то три и более раз пытался. И в итоге 56% приобрели свое водительское удостоверение. 44% не платили за него. Продолжали настойчиво, самостоятельно пытаться приобрести навыки, а не водительское удостоверение. Приобрести опыт, сдавая эти экзамены. Так вот, о чем господин Черников из ГИБДД говорит, это, в общем-то, лично для меня тоже вопрос. Что такое оспорить потом результаты? Вот мы сейчас несколько историй услышали в рамках этого эфира. Ну что значит оспорить результаты? Чего? Что ты пропустил бабушку, но на тебя так наехал инструктор, что ты и так переживаешь весь на нервах, а он еще и добавил тебе, и ты на красный потом проехал, став легендой. Что кто-то поднажимает педали какие-то где-то. Что как-то настраивается компьютерная программа таким хитрым образом. Вот что предлагает господин Черников потом опротестовать? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Добрый, Роман, Андрей. Я не понимаю, что он предлагает. Это глупость какая-то несусветная. Да, как вставать в то, что если ты сам завалился, если вот уходить к себе, могу сказать, я права получил категории Б в 98-м году. Сдал сам с первого раза, все нормально. Но спустя 15 лет решил пересесть на двухколесного официально, не то, что как обычно катался там без прав, а пересесть официально. Я теорию только с третьего раза сдал. Причем мне сотрудник ГИБДД говорит, ты уже просто ездишь и сдаешь теорию по тому, как ты привык ездить. Ты по-другому ощущаешь. Но теорию, практику, сел на мотоцикл, все, как положено, змейку, все проехал, все отлично. И катаюсь до сих пор. Но вот то, что предлагает сейчас, я считаю, ну, не существенно, глупость какая-то. Ну, как оспорить, если ты завалился на практике, на теории. Никогда не сталкивался, у меня друзья никогда не сталкивались с таким моментом, что кого-то валили принципиально.
Вот, ну, а если ты сам завалился, так ты сам о себе это и знаешь, что протестовать, если сам виноват, правильно? Это скорее такая, то есть, насколько я понимаю, господин Черников посылает месседж, но только месседж он посылает не нам, не водителям, не соискателям, не абитуриентам, не курсантам, как там вас называют в автошколах. Не нам вовсе этот месседж. Это месседж в рамках, наверное, какой-нибудь антикоррупционной стратегии, направлен на то, что теперь, ребята, смотрите, уж вы там сильно не жестите, потому что уж если вы начнете там сильно жестить на местах, то мы даем такой инструмент курсанту, как возможность опротестовать. А когда он начнет протестовать, то в рамках этого протеста он начнет приводить какие-то доказательства и аргументы. Вот тут все ваше вскроется, и уж тогда мы вас по полной программе, потому что не говорите, что мы вас не предупреждали. То есть я думаю, что мы можем спокойно заниматься своими делами. Это не нам было сказано вообще. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Смирнов, Москва. Ну, да. Тут такой вопрос. Невозможно никак это доказать. То есть то, что там инструктор нажимал на педаль, то только если я там всю машину обклеить камерами, чтобы это было все видно. Но я так...
Гопроху на коленку приклеить себе, чтобы она снимала, что он там ногами делает.
Ну, как бы такого просто не бывает, это невозможно. То есть люди, я сам сдавал на права, я всю жизнь за рулем. И когда ты уверенно сдаешь, то есть экзамен по вождению, когда ты уверенно сдаешь площадку, тебе инструктор никаких вопросов не задает, он видит, что ты уверенный водитель. А когда ты, ну, ну, и экзамен там плохо знаешь, и площадку там еле-еле сдаешь с натяжечкой. Конечно, он может специально что-нибудь сделать, чтобы тебя отправить еще раз, но потому что нельзя тебя выпускать.
Ну, а с другой стороны, вы знаете, я вспоминаю подмосковную эту историю. Вот накануне летом, по-моему, все это вскрылось, когда, помните, целое отделение, вот это вот, где сдают на права, все были повязаны в одну сеть, они там сотнями выдавали нелегалам права, удостоверения. То есть вообще человек ничего не делал, русского языка знать вообще никак. А приходит, платит деньги, ему право выдают, они в такси потом идут работать, вот эти парни.
Ну, это жесть, но наши это коррупция, Саиды. Ее, конечно, нужно, но это совсем другая страна.
И я тоже думаю, что такой Саид не пойдет жаловаться, что там коррупция какая-то, правильно?
Конечно.
Тоже протестовать ничего не будет. Нет, он не будет не протестовать, он не будет заявлять там ничего, поэтому... Но такая инициатива, вы уж простите, пожалуйста, здесь обвинять сейчас чиновника от ГИБДД в том, что сказал что-то такое не по делу, не получится, но и смысла какого-то из этих слов тоже вычленить, ну так, ну что значит пошел протестовать, давай протест подавай, сможешь потом, ну странно немножечко, это все чуть-чуть немножечко выглядит странно. Хорошо, это все мы сейчас пытались копаться в делах прошлых. Ну, в смысле прошлых, потому что ведь это же уже пройденный этап, если вы пытались сдавать и не сдали, и все, это уже прошло. Сейчас я бы хотел с помощью воображения и уже совершенно оформленного ценника попытаться сделать шаг в будущее. Возьмемся же за руки, друзья, и попробуем сделать этот шаг.
Моторы.
Вместе. Сделаем этот шаг вместе. Компания Hyundai, как и обещала, 1 октября опубликовала стоимость автомобилей по подписке для российских пользователей. Вы вообще можете не быть клиентом компании Hyundai. У вас вообще никогда может не быть этих автомобилей. Но, тем не менее, это новости для вас тоже. Значит, предыстория. Hyundai Mobility, так это называется история. Что это значит? Автомобиль по подписке — это как... Но если на общепринятом эльфийском языке выражаться, это как долгосрочный каршеринг. Ну, то есть это вот как каршеринг, но только долгосрочный. Хотя он может быть и как каршеринг краткосрочный, но не меньше часа. От часа до года вы можете становиться владельцем автомобиля одной из четырех моделей компании Hyundai. Что это значит? Ну, в общем, точнее не скажешь. Это как долгосрочный каршеринг. Мы долго уже обсуждали эту тему. Пока у нас не было ценников. Теперь у нас появились ценники. Давайте попробуем с вами сейчас уже поспорить, посоглашаться, найти сильные и слабые стороны. Может быть, даже сесть и посчитать вот этой инициативы. Потому что, ну, мне кажется, что вот как раз этого и не хватает. Это тот самый недостающий пазл для того, чтобы увидеть картину в целом. Сейчас это ценник. Сейчас этот пазл мы получили. Для начала доступны 4 модели. Начиная от Креты и заканчивая H1 автобусом. Крета, Тусан, Санта-Фе, H1. Все модели представлены в топовых комплектациях. Это максимальные комплектации, полностью упакованные всеми ассистентами. Вплоть до, я смотрю, релиз официальный, уже не статьи, которые мои коллеги-автожуры пишут, а официальный пресс-релиз от компании Hyundai, вплоть до детского кресла. То есть будет укомплектован автомобиль. Конечно, зимняя резина. Техническое обслуживание, транспортный налог, что еще? Технический транспортный налог. Вот это все вас не касается. Это все на совести компании Hyundai. Они этим занимаются. Обслуживание на официальных сервисах, безусловно. Содержание автомобиля в технически исправном состоянии — это все компания Hyundai. Вы его заправляете. Да, страховка, конечно, КАСКО, ОСАГО. Без франшизы полное покрытие КАСКО и ОСАГО. Это тоже этим занимается Hyundai. Полностью страхует автомобиль. Вы им только пользуетесь, соблюдаете правила дорожного движения, заправляете его топливом. Ну, там, умывайку добавляете, когда нужно. Это все-таки расходник. Вот. И платите деньги. Какие? деньги. Для краткосрочной аренды пакетов три. City, Country, Freedom. City — это от часа до недели. Country — от недели до месяца. И Freedom — от месяца до года. Вы можете подписывать себе этот автомобиль. Краткосрочная аренда. Здесь только... О, только три модели для краткосрочной аренды. Смотрите, H1 нет автобуса. Крета, Тусан и Санта-Фе. Стоимость часа аренды Креты 650 рублей. Тусан 700, Санта-Фе 800. Часовая аренда Креты в Яндекс.Драйве обойдется в 565 рублей. Здесь 650. Ну, как-то чуть дороже. Ладно, вот к плюсам и минусам вернемся. Сейчас я пока просто опубликую ценник. Потом, если вам нужно куда-нибудь сгонять на даче там или чуть-чуть попутешествовать, вот от больше часа, сутки, двое, ну, как-то так. Сутки аренды Креты стоят 3000 рублей в сутки. Тусан 4,50, 4000. H1 5000 рублей. За сутки аренды Санта-Фе нужно заплатить 5550. Здесь Санта-Фе подороже, потому, почему-то H1. То есть сутки владения автомобилем для Санта-Фе 5500, Тусан 4000. Freedom, если подписываетесь, здесь минимальный срок аренды месяц. В зависимости от длительности подписки стоимость будет снижаться или увеличиваться. Ну, то есть если берете на год, ну, это понятно, берете год, стоимость меньше месячная. Берете на месяц, стоимость месячная выше. Так, за один месяц, если вы на месяц подписываете себе Санта-Фе, 88 тысяч рублей. Если на год берете его, то 45 тысяч рублей в месяц получается. На один год 45 тысяч рублей. Если берете на месяц, 88. Тусан на один месяц 72. Крета 65. H1 тоже 88, как и Санта-Фе. Это если на месяц. Разница в цене. Если на полгода, Санта-Фе уже 63 тысячи в месяц, Тусан 51 тысяча, Крета 46, H1 67, что-то совсем дорого. Ну и на год Санта-Фе 45, Тусан 35, Крета 29, ну 30, H1 все равно 49, как-то подороже. Ну, собственно говоря, вот, помимо самого автомобиля в топовой комплектации в пакет входит полный бак бензина перед выдачей, сезонная замена хранения шин, страховка, возможность бесплатно проходить плановое ТО официального дилера компании, помощь на дорогах, вот о чем я сказал, помощь на дорогах, оплата транспортного налога, Hyundai также берет на себя, ездить на автомобиле по подписке вы можете по территории всей Российской Федерации. Никаких ограничений по перемещениям нет. Единственное, что какие ограничения есть? Ограничения есть по пробегу. Вот, я почему-то здесь не вижу в этой новостюшечке. Ограничения по пробегу какие? 12 тысяч километров для годовой подписки входят в стоимость подписки. 12 тысяч. За какую-то доплату. Она там, по-моему, не очень большая. Но, тем не менее, доплата есть. За какую-то доплату эту цифру можно увеличить до 30 тысяч. Если вы берете другие пакеты, там, ну, то есть, тысячи километров в месяц. Примерно такой расчет. То есть, 12 тысяч в год, тысячи километров в месяц. Пожалуй, что вводные данные все. Вот вам, да, пожалуйста, Hyundai Mobility.
Ну, цены дети. Какие-то зверские, честно говоря. Я бы не взял такую цену, во. Потому что, ну... Там еще плюс бензин прибавится.
Бензин прибавится?
Я ездил с каршерингом, только вчера, например, я на нем ездил. Угу. У меня своя машина, но было выгодено каршерингом. Ее потом бросить и на метро обратно вернуться быстрее получилось.
Да.
Из винограда. Но вот здесь, получается, как бы я, ну, там, до Москвы отдал там 600-700 рублей.
Но на каршеринг, давайте так, я вам буду, будем, да, будем
на каршеринг делать. 2000 рублей вот у меня в день.
На каршеринге вы не сгоняете в Нижний Новгород? В Питер, в Воронеж или еще куда-нибудь? Куда, как вы на каршеринге туда сгоняете?
Не, ну, боже упаси, я за рулем никогда в жизни туда не поеду, даже в Питер не поеду. Но у меня есть как бы машина, я туда
да,
не
но
поеду.
Вы, потому, но вы допускаете, что вы допускаете, что есть люди, которые готовы поехать не на своей тачке, к примеру, на дачу, на день рождения куда-то к сестре в Нижний Новгород, сгонять в Крым, в конце концов, с семьей на отдых, взять с собой еще детей сестры двоюродные, вот. Взять автобус, правильно, и сгонять на отпуск в Крым.
Взять детей сестры, как бы взять билеты на поезд. изгонять. Так безопаснее, проще.
Все, я понял. Ну, давайте тогда так. То есть вы просто человек, который гоняет по городу и ближайшему Подмосковью. Окей, это принимается, все, это аргумент. То есть, ну, значит, эта штуковина проходит мимо вас не столько по фактору цены, сколько по причине того, что вы просто за рулем на дальняк не любите. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вот с пробегом какая-то беда совсем.
12 тысяч километров в год. Я вам скажу, что супруга моя наезжает 10, примерно около 10 в год. Но это использование автомобиля только по Москве.
80-110 наезжаю в год я, и мимо меня эта штука проходит просто вот на ура.
А вы за городом живете, потому что?
Нет, это я накатываю по, ну, просто так дела, вот, по Москве и ближайшему Подмосковью. Никакой за город не ездит.
Но руль — это не ваша работа? Ну, в смысле, вы не водитель, и вы не в извозе?
Нет, руль не моя работа, просто я так много и активно езжу.
Так, хорошо, значит, давайте слабые места. Пробег, мало пробега?
Мало. Категорически мало, то есть 12 тысяч, но это будут использовать люди, которые вот просто едут от дома до работы, причем у них работа находится очень близко. Ну и максимум там на выходные с друзьями на дачу, ну и то нужно посчитать, если вот на год брать автомобиль, и там, допустим, есть люди, которые ездят там, не знаю, на Истру, вот если посчитать там каждые выходные, там сколько там пробег до туда, туда, мне кажется, вот те самые 12 тысяч выйдут.
Ну в этом случае тогда нужно брать маленькие пакетики, когда ты там на месяц, допустим, и 1000 километров в месяц, там, или на выходные вообще, на пару дней, правильно? Но тогда вопрос, черт возьми, что там, на 2-3 дня,
тысяча,
то есть 20 тысяч заплатить.
В месяц? Не знаю, вот как пример, в эти выходные я накатал за один день, за сутки, это причем по работе, я накатал 850 километров.
Прикольно.
За субботу, то есть, ну вот, за сутки.
Все, понял, хорошо принимается. Пробег, значит, вот пробег еще одна проблема, мало пробега. 7373948, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Ну, Роман, да, доброе утро. Ну, тоже пробег, да, это очень мало, потому что, ну, если средний статистический, да, делать, то это где-то 30 тысяч в год, да, то есть 2 ТО. То есть это очень мало за такую цену.
Но 30 тысяч можно, но там какая-то доплата должна быть.
Ну, это того, да, чтобы... это уже доплата, но в принципе вот по среднее взять, да, человек, который, ну, использует каждодневно автомобиль, это, ну, 30-25 тысяч, да, пробег годовой. Ну и плюс цена, мне кажется, проще и дешевле взять просто в аренду автомобиль, там, суточный, в районе 2000, там. Ну, обычный там, ну, грубо говоря, седан, может быть, кроссовер чуть подороже будет, но все-таки, мне кажется, аренда обычная дешевле.
Но новый Санта-Фе в топовой комплектации, свеженький, все вот это,
ну,
вот.
Ну, Роман, это... знаете как, у меня там, допустим, до дачи доехать топовая комплектация особо и не нужна, да, то есть мне нужен там обычный там автомобиль, где там, там жена, ребенок и...
Так, все, отставить. Я читаю сейчас... Вот нет, в этой новости не было, в которую я читаю уже на новостных порталах. Я открыл письмо от Hyundai. Давайте я вам из первоисточника дам. Смотрите.
Да, давайте. Да.
Пакет Freedom, вот этот, который годовой, включает ежемесячный пробег 2500 километров. Вот.
А, ну вот.
2500,
30 тысяч.
30 тысяч,
ну,
в год. Если вы подписываетесь на 12 месяцев, но выбираете и гоняете только по городу и говорите, я больше тысячи не буду наезжать, то вам будет уменьшен ежемесячный платеж, урезан. То есть если вы обещаете...
А, ну то есть они это все предусмотрели, по сути.
Да, то есть получается, что во Freedom не увеличиваете стоимость до 30 тысяч, она уже 30 уже входит. А можно сократить, наоборот, пробег до 12, и тогда вам платеж урежут,
но
еще дешевле.
Тысяч в месяц, в принципе, нормально. Если брать арендованный, то это средняя 2000 в сутки, да, то есть получается это 60 тысяч.
Все, вот, видите, все, 30, извините, ввел вас в заблуждение. Это, я так понял, что для пакетов городских, вот этих сити и что-то такое, и кантри, ну, сити, во всяком случае, наверное. А здесь, нет, здесь 30 тысяч или 2500 в месяц. Что, про цену бы вот сейчас бы поспорить здесь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Мы
Доброе
же все
утро,
ценника.
Роман, Игорь, класс.
Ценника
вчера
ждали.
В Телеграме увидел у вас этот пост,
да.
Вот, озадачился таким вопросом и, ну, примерил, естественно, рубаху эту на себя.
Угу.
Слушайте, ну, в итоге, если раскидать все то, что я, как мне выходит, владение моего собственного автомобиля, не беря там бензин, ГСМ, очень-очень интересно. Очень интересно. Например,
а поделитесь расчетами вот этими, потому что, ну, мне сейчас придется, я так чувствую, тоже поспорить по этому поводу. Ну, не с вами, а с, вот, ну, со слушателями вообще. Давайте
вопрос
попробуем
в том, что нет, не в том, что владеть своим автомобилем дороже. Нет, вопрос в том, а нахрена? Извините за такой тут. Зачем мне вот это вот... И каждый день еще переживать, смотреть на какие-то там скольчики, царапины, а если что, не дай бог, отлетел камень в стекло и думать, блин, а нормально ли его сделают по каске, стекло переклеят. Когда мне, если захотел, вот я в Крым в этом году ездил на своей машине, да я бы с удовольствием бы поехал бы, например, на H1, на H1, вообще просто дом на колесах, и спокойно, если там еще и дизелечек, хороший приемистый двигатель, это просто шикарно было бы. Я думаю, что мне это будет достаточно интересно.
То есть давайте мы с вами согласимся в том, что ощущение комфорта и беззаботности – это то, за что тоже, в общем-то, нужно платить. Его бесплатно никто не будет давать. Это, за это тоже, в принципе, нужно платить, как, в общем-то, простой пример – это такси. Хочешь много забот – берешь эконом. Хочешь беззаботности – берешь бизнес себе. Доплачиваешь…
Не только такси. Если сравнивать, вот, например, у меня супруга панически боится летать, любые передвижения только наземным транспортом. Мне гораздо проще договор по поводу вот какой-то аренды автомобиля решить вопрос, чем какой-то купе или СВ. Поверьте, там цены тоже в сезон далеко не, скажем так, те, которые хотелось бы нам.
Абсолютно точно. Вот даже в Питер сгонять... Согласен, даже в Питер сгонять, там, ну как ни крути, но выйдет у тебя, ну, хорошо, если ты задолго берешь, и в какой-то не сезон, видал я на Сапсан цены и по 24 тысячи за билет, но даже если это 5 тысяч, и вы поедете вчетвером, это двадцаточка, ну, двадцаточка туда по 5 тысяч вчетвером, 20 туда, 20 обратно, вот тебе 40, если на 3 дня ты взял себе автобус, что там у нас там автобус? Freedom H1. Нет, это на месяц. На месяц не хочу. Нет, не хочу на месяц. А Санта-Фе, нет, Санта-Фе автобус не возьмешь. Знаете, вот этот. Тусан, сутки, Санта-Фе. Взял Санта-Фе себе за 5500 на 3 дня. Заплатил за это, ну, по кругу там, ну, выйдет 20 тысяч у тебя. У тебя автобус. Ну, не знаю, нет, тут нужно еще рассчитывать цену. Условно, я сейчас смотрю на ценник Санта-Фе. Давайте округлим. 2,9 он стоит в максимальной комплектации. Но мы можем позволить себе, наверное, округлить. Ладно? До 3 миллионов рублей. 3 миллиона рублей стоит Санта-Фе топовой комплектации. Вы его купили себе. Вот смотрите, 3 миллиона вы купили. Или вы решили не покупать Санта-Фе, а брать его по подписке. По подписке, которая обойдется вам в годовое владение, если вы подписали на год. 45 900. 45 900. Если вы 30 тысяч... Нет, извините, 30 тысяч — это 50 тысяч рублей в месяц. Если 30 тысяч километров. Если вы говорите, я 30 не выкатаю, а 12, тогда у вас ежемесячный платеж будет 45 900. А так 49 900. Ну, окей, вы отвязный человек, вы гоняете на нем. 50 тысяч рублей в месяц, правильно? 50. Я примерно так и говорил, когда мы с вами размышляли на тему, сколько это может стоить. 50 тысяч в месяц. Или 600 тысяч рублей в год. 600 тысяч рублей в год, правильно? Посчитали? А, вот. Разберите сами для себя эту цифру. Потому что сейчас у нас осталось 1,5 минуты до новостей. Вы просто сами подумайте над цифрой. С одной стороны, 600 тысяч кажется, ну, внушительно. 600 тысяч в год, и ты не владеешь ничем. Тачки у тебя нет в результате. Но 600 тысяч ты заплатил. Ты какой-нибудь там, модель АвтоВАЗа ты сейчас отдаешь. Но возьмите сюда транспортный налог. Транспортный налог. Стоимость страховки на автомобиль стоимостью 3 миллиона. Потом еще... Что туда входит? ТО туда войдет. И еще два, это очевидные параметры. И еще два неочевидных параметра. Вот я хочу, чтобы вы сами рассчитали. Есть у вас возможность? Вы же кофеек сейчас уже попиваете где-то, сидите в кофемане. Рассчитайте сами. Смотрите, два неочевидных параметра. Стоимость удешевления вашего автомобиля за год владения. нового 3-миллионного автомобиля удешевли, насколько он подешевеет. И еще один уж совсем неочевидный параметр, который в прошлый раз при расчете даже я не учитывал. Умный человек вчера мне о нем подсказал. Умный человек — это моя супруга. Вот, потому что финансами женщины, как оказывается, рулят иногда лучше нас. А кредит, говорит она. И я подумал, мать честная, так ведь у нас же больше половины автомобилей кредитных. Вы же тачку свою возьмете в кредит. Получается, что вам нужно будет помимо удешевления автомобиля внести сюда еще и проценты по кредиту, которые вы выплачиваете. И вот теперь, когда вы вычислите, насколько подешевеет ваш Санта-Фе за первый год владения, сколько вы внесете в процентов по кредиту, сколько вы заплатите за него, плюс все остальные очевидные траты, ну, прикиньте вот сейчас на коленочке, есть у вас такая возможность, и напишите мне примерную цену сюда, в тележеньку, к нам в бот-мессенджер, говорит МСК-бот, ладно? Потому что у нас сейчас дела с Катей Звягинцевой.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, и у нас 20... Да бог его знает, у нас 2 октября. Вы знаете, я сейчас первый раз понял, что я вот это вот ору, дамы и господа, в присутствии человека, ну, я выпендриваюсь, типа, я такой актер театральный, и для меня это всего лишь просто придуманная фраза, которую я говорю уже, там, с 14-го года, с момента выхода этой программы в эфир, и я просто выпендриваюсь здесь. А сейчас в студии сидит человек, для которого это фактическое начало рабочего дня. Вот, ну, то есть это действительно рабочая фраза, и он слышит. А ты слышишь ее, кстати говоря? Вот микрофон твой. Сюда, можешь развернуть его, и тогда мы будем друг на друга смотреть. Слышал ее когда-нибудь? Они действительно орут там в лимане? Дамы и господа, заводите свои моторы.
Ladies and gentlemen, да, именно дамы и господа.
Вот именно так они продолжают.
Именно так, именно так.
Обалдеть, прикиньте, и вот
500 тысяч человек, толпа, она ревет, вау, да, незабываемое ощущение.
А раньше они вообще должны были после этого, по-моему, бежать к автомобилям и прыгать в них.
Именно, да, то есть старт давался, и люди перебегали через стартовую прямую, заводили свои машины. Кстати, у автомобиля Porsche ключ поэтому находится слева, а не справа, потому что в тот момент, когда пилот запрыгивал в автомобиль, он во время прыжка уже заводил,
заводил автомобиль. А правой рукой уже врубал передачу, и он уже мог сразу моментально сэкономить там эти доли секунды или секунды.
Именно.
Понятно? Непонятно только, почему у Citroёn с левой стороны кнопка запуска двигателя, потому что, в общем-то, это не про них. Позвольте вам представить, сейчас я буду вот читать про тебя, приготовься. Ты знаешь, что про тебя в Википедии
очень много?
Ты уверен,
что это
много?
Очень долго будет? Это как раз на час, если ты решил почитать про меня.
А в том и речь. Российский автогонщик, победитель европейской серии «Лиман» и чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2. Победитель международной серии «Лиман» 2004 года в классе NGT. Тест-пилот команды MF1 Racing Формулы-1. Многократный победитель международных гонок класса «Гран-туризма». Ой, ребята, здесь можно перечислять и перечислять.
Надолго, надолго, надолго. Можно это прям надолго.
Можно я просто скажу эти вот... Значит, в G-Drive Racing завоевал в чемпионате мира 17 побед, 26 подиумов, 20...
Старая информация, по-моему, 18 или 19 побед уже у нас. Да-да-да.
Так, Википедия, обновляйтесь. 22 полпозиции, бронза. Ну, одним словом, Роман Русинов у нас здесь в студии. Наше все в автогонках. Ром, классно, что смог приехать, и я очень рад тебя видеть. И мы этот час, я надеюсь, проведем бодро. У нас здесь это не запись, это прямой эфир. У нас здесь не интервью в широком смысле слова, в том смысле, что мы тупо будем сидеть и сейчас. Я буду задавать вопросы, а Рома будет отвечать. У нас час в моторах, поэтому все запланированное мы будем делать. У нас будет что за тачка, в которой Рома, кстати говоря, тоже будет принимать участие как участник, один из вас, но только лучше, потому что он еще и задарит вам призы от себя. Окей? Так что за тачки сыграем? И вообще все вот это вот. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вам в руки сегодня попал профессиональный пилот, причем пилот, добившийся невероятных результатов, и он говорит по-русски. Это удивительно. Немного можно найти людей в автоспорте, которые действительно круто рубят фишку, и при этом говорят по-русски, без акцента, просто потому что это их родной язык.
Ты не поверишь, и не только по-русски, еще и по-английски, и по-французски.
И по-французски. Да, могу. А я дочитал до этого места в Википедии, где сказано, что карьера началась во французском картинге.
Слушай, ну так получилось, что мой отец организовал ралли Париж-Москва-Пекин с 92-го года, да, и получалось так, что я сразу оказался именно в гоночной тусовке. И я пытался попасть в Дворец Пионеров. Более того, я 3 месяца крутил картинг, но мне так и не дали на нем покататься. Это было вот самое первое открытие в автоспорте. В итоге в России мне не получилось этим заниматься, потому что в те времена даже не было элементарного прокатного картинга. И впервые во время, по-моему, одного из старта ралли Париж-Москва-Пекин меня взяли с собой во Францию. Можете представить в те годы, как это было круто. И я попробовал картинг. Все, с этого все началось.
Слушай, я когда... вот я вспоминаю первые свои ощущения картинга, я ходил в КЮТ, это был клуб юного техника, называлось такое заведение. Вот, и я видел этих парней, которые постоянно как черти в масле, они что-то 2 недели крутили, крутили там что-то, потом они 15 минут на нем гоняли, потом 2 недели они опять что-то крутили ключами там. И я как-то думаю, пойду, может быть, а потом смотрю, 1-2 недели они крутят. Да не, ну нафига, ну это не очень прикольно.
Ну вот, представь себе, в Дворце Пионеров я 3 месяца крутил, а покататься мне так и не дали.
Ну вот, и тут вопрос. Скажи, одна из девочек, она стала миллионщицей там в Инстаграме, все, казалось бы, ну как-то, ну так вот. Я просто хорошо ее знаю и помню, когда она еще была просто обычной девочкой. Ну, просто да, девочкой. Журналистикой там что-то пыталась заниматься. Вот, и она сказала такую фразу интересную. Она говорит, талант — фигня, главное — дисциплина. Скажи, если бы на твоем месте был любой другой паренек, и он попал в обойму, в которой, вот, ну, прошел вот этот путь, то есть ты можешь сказать, что сейчас талант привел тебя к результатам, которые ты видишь сейчас, или это просто дисциплина, и если выстроить правильно тренировочную схему, работать с профессионалами, которые будут тебя наставлять, то, в общем-то, любой паренек сейчас может пойти в автоспорт и пройти этот же путь и добиться потрясающих результатов.
Я думаю, что путь, который я прошел, был далеко не звездным. Начнем с этого. Да? То есть сам по себе спорт очень сложный, потому что помимо того, что ты должен быть талантливым, ты должен быть в нужный момент в нужном месте, еще нужно постоянно пахать. Да? То есть именно слово такое. Да? То есть помимо дисциплины, это постоянное желание не останавливаться. Бывают моменты, когда хочется все бросить, да, то есть, и это тот момент, когда нужно, наоборот, стать сильнее, и поэтому это все-таки, в первую очередь, большая, постоянная работа, которая продолжается на протяжении у меня уже 20 лет.
Что это за работа? Вот у меня работа, я просыпаюсь в 4:45, чтобы приехать сюда. Вот, а вот у людей сейчас работа, кто-то везет людей в троллейбусе, а кто-то работает персональщиком. А вот что за работа у пилота? Это что за работа такая?
Слушай,
постоянно
ты счастливый человек, 4:45, ты проснулся, в Москве нет никого, ты спокойно
доехал.
Абсолютно супер просто. Да. На самом деле, мне еще нравится приезжать к тебе утром, потому что то же самое. Ты приезжаешь всю Москву за 20 минут.
Ты видишь город, потому что так ты видишь стоп-сигналы впереди стоящих машин, а так ты на город смотришь. И тем не менее, из чего состоит эта изнурительная работа пилота?
Ну, в первую очередь, естественно, это физподготовка, это работа с командой, это работа с инженерами. А дальше это одновременно... ты всегда должен найти именно с точки зрения стратегии для себя правильную команду, правильный подход, да, то есть работать с людьми, потому что в первую очередь автоспорт – это работа с людьми. Кажется, что ты пилот один в гоночном автомобиле, на самом деле все не так. Ты работаешь внутри коллектива, живого организма, и если ты с кем-то неправильно пообщался или что-то произошло не так, все это может разрушиться. И на самом деле, когда ты начинаешь гоночную карьеру, ты пытаешься попасть в хорошие команды. И на самом деле тут ты должен, помимо того, что быстро ездить, хорошо показывать результаты, всегда анализировать то, что ты делаешь, ты должен еще одновременно в этом мире доказать, что ты лучший.
Вот. Я напомню, что это прямой эфир. Во-первых, у нас Роман Русинов, наш пилот и звезда автоспорта. И у вас есть уникальная возможность приоткрыть закулисье профессиональных гонок. И вопросы ваши я принимаю. Давай прямо пойдем и к слушателям, потому что что сейчас не начнешь принимать звонки, не поверишь, что можно задавать прямые вопросы. Да, доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. У меня вопрос. Максим Ашвал, у меня два вопроса. Первое, насколько вот в современной подготовке гонщика важна вот такая вот составляющая, как знание всякой физики, математики, потому что у меня был опыт там посещения курсов профессиональных, и я был удивлен, что оказывается недостаточно просто там знать там газ, тормоз и руль, да, а очень большая вот теоретическая часть именно посвящена всяким векторам и так далее. А второй вопрос, как Роман смотрит на будущее электромобилей, и есть ли место в будущем автоспорте. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Очень хорошие два вопроса. На самом деле, начну с первых, да, то есть так называемая матчасть, она просто необходима, да, почему? Потому что гоночный автомобиль состоит из большого количества запчастей, в первую очередь, и ты, как пилот, первое звено, которое дает четкую информацию инженерам, что происходит с машиной. Соответственно, ты должен четко понимать, как устроен механизм именно автомобиля, как работает коробка, как работает двигатель, как работают тормоза, потому что я четко могу определить, окей, что у меня, к примеру, через два круга может там рассыпаться тормозной диск карбоновый. Соответственно,
то есть по поведению автомобиля это уже
чувствуется? По поведению автомобиля, по тому, как педали реагируют, по количеству дыма карбонового во время торможения, которое ты видишь, да, температура, ты все это предполагаешь и даешь четкую информацию инженеру. А дальше тебе говорят, окей, ну давай посмотрим, а вдруг доедет, да, а может не доехать.
Авось.
Ну, например, у нас была история в Мексике на чемпионате мира, когда у нас просто взорвался тормозной диск из-за перегрева, потому что был брак Брембо. Вот такое бывает. Вот, но возвращаясь к вопросу, ты постоянно работаешь с гоночным инженером, ты постоянно даешь ему определенную информацию, ты постоянно работаешь с компьютером, с телеметрией, да, потому что в автомобиле стоит более 1000 датчиков, которые 100% анализируют, что происходит в автомобиле, как работают амортизаторы, как работает аэродинамика. Дальше инженер тебе говорит, окей, мы сегодня там работаем, к примеру, с аэродинамикой или с подвеской, да, я поменял там, например, сжатие амортизатора или еще что, или там жесткость, к примеру, да, простым языком будем это объяснять, чтобы все поняли. И ты должен понять, что он сделал, ты должен это почувствовать и дать ему четкую информацию для того, чтобы, когда ты приехал на следующий гоночный трек, ты знал, ага, что если, например, мы сделаем подвеску помягче, что будет с автомобилем, да, и это все техническая часть, она просто необходима.
Ну и плюс само управление автомобилем — это стопроцентная физика.
Это физика,
это четкий анализ. Движение тел.
Конечно, безусловно. Это четкий анализ, понимание, что вообще нужно сделать с автомобилем на определенной скорости. Отвечая на второй вопрос, электрокары. Ну, на самом деле сейчас появился чемпионат Формулы Е, который проводится в городах, и за последние 2-3 года он набрал очень серьезные обороты. Есть, конечно, определенные вопросы, что когда ты приходишь, к примеру, на этап Формулы Е в Париже, у тебя стоят огромные дизельные генераторы, которые
заряжают эти автомобили,
создают электроэнергию для зарядки автомобилей. Окей. Вроде это и все это такое все прекрасно таким зеленым занавесом, все грин, и оттуда прям
дым сизый такой стоит, дизельный,
да, это есть. Поэтому 100% мы плавно двигаемся в этом направлении, но основной вопрос, то есть все-таки как мы будем сохранять эту энергию, что это будет аккумулятор или как, да, то есть, но сейчас это становится все более популярным. Поэтому Формула-1 у нас придумывают всякие разные фишки, она очень популярна, но мы видим, что такие чемпионаты, как Формула Е, плавно-плавно начинают, пока не наступать, конечно, но приближаться к уровню на Формула-1. Потому что сейчас, если мы будем говорить про автоспорт, у нас три основные вершины. Да, это Лиман-24, где участвуем мы, это Гран-при Монако, и это Инди 500 в Америке, да, то есть три самых главных мировых события в автоспорте. Леман 24 — это полмиллиона человек зрителей.
Слушай, я и вот это, и тут как раз ты подводишь к этой теме, я хотел на попозже, но тем не менее скажу. Я однажды был в Лимане, это было несколько лет назад, когда Nissan выкатил свой прототип, и там еще Марк Шульжицкий как раз выступал от Nissan, вот этот паренек из GT Академии, который попал из компьютерной игры буквально вот за так руль.
Я же был ведущим тогда, когда мы это делали.
Вот, но поскольку я был с Nissan там и был сосредоточен на этой теме, вот, а тогда, когда они все сгорели, эти Nissan, у них там один улетел, второй сгорел, но дело не в этом. Я попал в эту атмосферу, уже я подумал, это вот для меня это был один из самых мощных экспириенсов вообще в жизни автомобильных, в автомобильном спорте. А, и глядя на это, на масштаб и на ощущения, находясь там, и потом глядя на то, как это, какой вес Лиман и вообще чемпионат на выживание имеет в российской сетке автоспорта. Вообще, скажем, российская сетка автоспорта – это что-то такое, ну, эмбриональное развитие какое-то у нас автоспорт. Но, тем не менее, почему-то наши люди, вот Формула-1, даже люди, которые не смотрят Формулу-1, не знают. Вот спроси его о чемпионате каком-нибудь гоночном. Он скажет либо Дакар, либо Формула-1. Хотя, на мой взгляд, драмы, энергии, чего-то, каких-то потрясающих моментов и событий в Лимане гораздо больше. Почему Лиман у нас, почему вообще в принципе этот чемпионат у нас не настолько популярен, как та же Формула-1?
Ну, на самом деле, потому что в первую очередь у нас появилась Формула-1 в Сочи, да, то есть это огромный плюс. Если мы будем говорить про Лиман, но Лиман — это очень крупное мировое событие, которое проводится с 1924 года. Да, то есть, по сути, гран-при, именно этапы Формулы-1, стартовали изначально от лимановского этапа, где изначально это было придумано для того, чтобы испытывать дорожные автомобили в самых экстремальных условиях. Ну, изначально зачем придумали гонки? Окей, у нас были автомобильные производители, и они хотели доказать, что они самые лучшие. Но в то же время там Jaguar это делал, да, Porsche, Audi, то есть все автомобильные производители, уважающие себя, выступают в Лиман 24, да, и это по-прежнему продолжается сейчас. А автоспорт, ну, в России у нас, по сути, начал развиваться не так давно, и культура автоспорта, она отсутствует, да, то есть, ну, как я уже говорил, что покататься на прокатном картинге в моем детстве в России было невозможно. На, соответственно, первый автодром — это Moscow Raceway у нас появился, потом появился Сочи. То есть, по сути, у нас не так много автодромов. Сейчас их, конечно, больше.
Сейчас питерская трасса
питерская трасса скоро откроется. У нас есть в Грозном трасса, у нас есть трасса в Нижнем, да, то есть, по сути, трассы появляются, но автоспорт пока еще не популярен. Ну, я думаю, что мы через несколько лет все-таки придем к тому, что он будет более популярным.
Так, ребята пишут, запустите стрим в эфире. Я запущу стрим в Инстаграме, а мне не сложно. Автоводитель через УТ, автоводитель, латиница, это все в одно слово, заходите. И единственное, что я не знаю, как пристроить телефон, чтобы это было видно. И плюс еще и Рома сидит напротив окна. А ты оценил вид у нас из окна вообще? Ты видел, что у нас?
Естественно.
А из нашего окна не, площадь
понимаю,
красная.
Я понимаю, у вас тут очень все так неплохо, да.
Вот, я запустил стрим. Ребят, единственное, что я нет у меня держателя сейчас при себе такого специального, и поэтому я могу только, ну, как-то вот буду держать телефон, и все. У нас Роман Русинов, чемпион, выиграл все, что только можно выиграть в автоспорте. Сейчас он выступает в команде G-Drive Racing, правильно я говорю?
Да, команда да. G-Drive Racing, которую мы основали в 2012 году, у нас 4 чемпионских титула, мы трехкратные чемпионы Европы и победители чемпионата мира.
На подиум в Лимане выходил и чемпионом
становился. Да, мы даже выиграли Лиман, но нас потом вот дисквалифицировали. Это отдельная тема для разговора.
Ну, это политика. Это все происки. Это англичанка гадит.
Есть к чему стремиться,
вот,
понимаешь?
Англичанка гадит. Выступает в классе LMP2. Это по крутости, ну, примерно это как держать...
На автомобиле Arus 01.
Как держать за бороду Всевышнего, но чуть слабее. Потому что по-настоящему LMP1 держит его. Вот. А это вот как бы все такое. Это все очень круто. Я почитаю, что пишут люди. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Это наш бот-мессенджер в Телеграме. Сюда заходите и пишите ваши вопросы. Запустите стрим в Инстаграме. Запустил. Только гибриды, только хардкор. Про гибриды. Ну, не знаю. На мой взгляд, гибриды — это всего лишь один из такой промежуточных этапов перед электрификацией вообще автомобилей в принципе.
Но гибрид, который мы как раз говорим, разница между LMP1 и LMP2, то есть в LMP2 мощность именно двигателем внутреннего сгорания больше, 600 лошадиных сил, в LMP1 480-500 с чем-то. Но именно, если ты возьмешь гибридную технологию, то он выдает из колес там 800 лошадиных сил. То есть это основная разница. Но, соответственно, бюджет, да, то есть если мы говорим про гибридные технологии, количество инженеров, которые требуют, оно, ну, просто несопоставимо, да. То есть если мы говорим про автоспорт, мне, если честно, все-таки нравится автомобиль, у которого из выхлопной трубы такой огонь вылетает. То есть это настоящий автоспорт.
Настоящий хардкорный. Да, а на чем ты сейчас приехал сюда? Вот вылетает у него из трубы что-нибудь?
Я на Волге 21-й. Давай так.
Серьезно?
Серьезно, на Волге. Прекрасная погода, смотри, сейчас самое то ее выглядит.
Своя персона. Я знаю, у тебя еще Rolls-Royce есть, по-моему. Нет?
Нет, нет. Но нет, вот нет, что-то... Это у моих друзей старый Rolls-Royce.
Раритет.
Да, да, да.
Ленина, Владимировича Владимировича Ульянова.
Вообще все старье. Я собираю старье. У меня еще даже есть... еще у меня есть российский автопром, да, то есть вот Волга.
Да.
Маруся у меня заболтал. Ну, все у меня есть. Все,
вот, Маруся. А ты выкупил, да, из тех, что там Маруси, ну, вот слушай, эти стояли,
ну,
там?
Ну, они стояли, я купил одну такую бедную, ее забросили.
На ходу?
Слушай, ну,
сейчас она на ходу?
Сейчас она на ходу, но когда я ее забрал, она была вся без стекол, без дверей. Ну, все, как мы любим, оторванное. Все, что можно было отверткой отковырять.
Все отковыряли.
Все отковыряли. Все, что можно было унести домой, вынести, там, спрятать в рюкзак, в сумку, этого не было.
Слушай, как печальная вот эта история с Марусью. У нас был шанс выйти в, ну, стать страной, которая что-то делает настоящее в автопроме, а мы решили быть страной, которая делает 40-летний внедорожник. Классный внедорожник, Нивушка, Лада 4х4, но это единственное, чем мы можем гордиться. Так, я продолжаю читать вас. Вот телеграм-лента, наша бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Это векторная алгебра нам подсказывает про движение автомобилей. Вполне может быть Константин, здесь мы спорить не будем. Как Брэмбо отчитался за свой брак диска? Вы отругали их, кстати говоря?
Нет, они просто сказали, ну... А это не мы.
Shit happens.
Да-да-да.
Дерьмо случается.
После чего я написал такую очень серьезную письмо ФИА, и нам поменяли производители тормозных дисков, потому что мы не могли их поменять по регламенту. То есть у нас был амалогирован автомобиль с этими тормозными дисками, но после этого инцидента, который хорошо, что произошел на скорости там, в 60 км в час, а не в 200, нам разрешили поменять тормозные диски.
Можно вопрос? Это Андрей спрашивает. Да, конечно, можно, не можно, а нужно. 7373948, это телефон прямого эфира. Вы вообще в эфир звонить можете и голосом вопросы задавать, а не только писать. А правда, что гонщикам все равно, какой ногой нажимать на педаль тормоза?
Слушай, ну, я по городу могу левый, могу правый. В гоночном автомобиле только левый. Почему? Потому что это быстрее. И у тебя в некоторые повороты ты проходишь одновременно и газ, и тормоз. Зачем? Если ты проходишь очень быстрый поворот, да, то есть я предпочитаю остаться газ в пол и тормозом немножко загрузить перед для того, чтобы на именно...
Пятно контакта резины увеличить.
Да. Ну, не совсем пятно контакта, а именно в момент, когда проходишь полный газ, ты чуть-чуть касаешься тормоза, у тебя перед прижимает,
подгружается,
немножко больше аэродинамики, это проходит прям идеально.
Понял. Хорошо. Так, значит, по поводу какой ногой. Еще я услышал несколько выражений от прогонщиков. Значит, одно выражение было от роллиста. Он сказал, если тебе не страшно, значит, ты едешь медленно. Тебе страшно за рулем?
Слушай, ну, на скорости 340 у меня нет возможности задуматься об этом. Объясню, почему. Потому что, когда ты едешь...
А 340 как раз в Лимане на прямых ты идешь...
Постоянно, то есть каждая прямая — это 341 км в час, да, в слепстриме 338 приблизительно в обычной жизни. Соответственно, да, представь себе, что ты каждый, там, не знаю, километр оттормаживаешься со скоростью 340 до 60, и одновременно тебе нужно общаться с инженером, проверять все датчики на руле, а их там огромная туча, проверять твой расход топлива, потому что еще в Лимане мы работаем над расходом топлива, да, то есть перед торможением я иногда сбрасываю газ за там 100 метров, 20 метров, да, то есть по времени ты теряешь 1,2, но с точки зрения расхода...
Экономишь топливо.
Экономишь топливо, можешь проехать на круг больше. На круг больше в Лимане...
А это время на пит-стопе.
Представь себе, в Лимане ты приезжаешь 10 кругов, а так ты можешь проехать 11 кругов, то есть через 10 часов ты выиграл один пит-стоп. Ну, то есть это...
2,5, 2-3 пит-стопа ты выигрываешь, если вот так идти.
Соответственно, по времени это приблизительно минута. Да, то есть, потому что надо заехать, поменять шины, дозаправиться, потому что у нас дозаправка регламентирована, и мы тратим на нее где-то 35 секунд. Да, поэтому, то есть, вот это все происходит на скорость. И у тебя нет возможности просто думать об этом. Да, то есть, если ты об этом думаешь, пора с этим заканчивать.
Угу. Да, а второе, как раз вот я думаю, что же мне второе, гонщики в последнее время я слышал. А второе, что настоящий пилот — это тот, кто не знает, где педаль тормоза. Но это неправда, потому что без педали тормоза ты, конечно,
ну да, ты не уехал. Нереально.
Со скоростью 340 километров в час. Роман Русинов у нас в студии, господа, пилот команды G-Drive Racing. Чемпион всего чего угодно, но главная заслуга — это то, что Роман побеждает и уделывает соперников в Лимане 24 в категории LMP2. Невероятно сложные, невероятно зрелищные гонки, и сегодня он живой. Вот, пожалуйста, в Инстаграме идет стрим «Автоводитель через УТ». Заходите, смотрите на Романа, на второго Романа и на Екатерину Звягинцеву.
Моторы.
Так, ну что, 8.36, господа хорошие, и мы продолжаем, и вас сейчас 774 992 автомобиля. Видишь, Рома, у нас какой экран замечательный,
да,
есть от
CODD. Да, крутая статистика,
крутая. И больше того, я тебе скажу, что я могу, знаешь, что сделать? Смотри, у меня такая мышь есть, сейчас я всем буду показывать в Инстаграме.
Светофоры переключать можешь?
Да.
Вот,
да,
я понимаю.
Вот когда ты стоишь в пробках для того, чтобы пропускать кортеж какой-нибудь, ты всегда знай, это я. Вот это я делаю. Это я даю команду. Смотри, что я могу делать. Я могу выбрать район. Сейчас, допустим, как... А, вот так вот. Сейчас, могу
подожди,
выбрать...
Подожди, я даже в сторис запилю это.
Давай. Это прям... общая статистика. Общая. Вот видишь, за сутки в Москве уже было 962 тысячи автомобилей. Прямо сейчас на дорогах 774 тысячи обычных тачек. Из них 31 тысяча, почти 32 такси, 23 тысячи каршеринга. А потом я могу ничего приближать себе районы, вот так вот.
Каршеринг.
Да смотри, я могу ничего приближать районы себе и смотреть просто вот отдельную улицу даже приблизить и видеть статистику, где сейчас, сколько стоит автомобилей, потом это все дело перемещать вот сюда. Ты видишь, первый раз это делаю, я даже не знал, что можно так сделать.
Да, однако.
Вот, и смотри, матч, я знаю, я перекресток даже могу отдельно вот посмотреть.
Ничего себе.
Вот статистику по перекрестку.
А давай посмотрим, где больше всего каршеринга, потому что они уже на 101%.
Слушай, каршеринга, я думаю, что сейчас они из спальных районов постепенно все перетекают в центр. Вот смотри, каршеринг здесь 2539 в центральном округе сейчас находится. Такси 3903 автомобиля. Какая статистика у меня. Честно, не знал даже, что он умеет вот это вот все. Я как бы ни разу не углублялся в такое подробное изучение, но зато теперь я это знаю. Все, мы только что увидели. 20 км в час средняя скорость движения в Москву, 40 км в час средняя скорость движения из Москвы. Роман Русинов у нас в студии, пилот команды G-Drive Racing, выступающий в самом, на мой взгляд, зрелищном, самом драматичном чемпионате на выживание. Называется он World
Endurance Championship. И чемпионат Европы, European Le Mans Series.
Вот, когда у тебя следующий боевой заезд?
Следующий заезд — это Португалия, финальный этап чемпионата Европы, 27 октября. Мы сейчас являемся лидером чемпионата, с преимуществом 13 очков, поэтому нужно финишировать, и тогда я думаю, что мы можем положить чемпионский титул в копилку.
То есть задача доехать?
Ну, задача доехать хорошо. То есть, опять же, все же зависит от наших конкурентов.
Ну да. Это то, в чем многие любители Формулы-1 упрекали Алана Проста, в том, что он как-то, то ли профессор его называли, или как.
Слушай, ну расскажи логику.
Что вот он сделает, вот надо приехать четвертым просто, чтобы победить. Он приедет четвертым, несмотря на то, что можно приехать вторым или первым, он приедет тупо четвертым.
Слушай, вот на прошлой гонке у нас был этап в бельгийском Спа-Франкошан. Мы лидировали гонку, то есть у нас... был неплохой старт, потом во время сейфтикара мы упали до 15-й позиции, потом пробились до первой позиции, а наши главные конкуренты шли там типа 4-й, 5-й. Вот, но до конца гонки оставалось 40 минут, и они почему-то заезжают на пит-стоп на 5 кругов раньше. Мы понимаем, что лучше остаться, но если выходит сейфтикар, и мы остаемся, соответственно, мы теряем позиции, и мы упадем, там, не знаю, на... потому что нам нужно еще будет проехать на дозаправку. Вот, то есть, если выезжает сейфтикар, у них полные баки, мы 100% теряем позиции во время сейфтикара, то есть, мы можем попасть там, на 10-ю, 8-ю позицию. Поэтому, с точки зрения риск-менеджмент, мы заезжаем в боксы, хотя... нужно было оставаться на гоночном треке, да, чтобы именно просто потом не был сейфтикар, а была авария, и был так называемый виртуальный сейфтикар, когда все едут по треку со скоростью 80 км в час. Поэтому если бы мы
поддерживали
наши стратегии, то мы бы выиграли гонку, вот, без проблем. Но я с точки зрения именно вот, когда ты идешь на чемпионский титул, у тебя всегда риск менеджмент, да, то есть мы приняли решение более безопасное, менее рисковое, но, то есть это наша стратегия.
Не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл, называется такая тема.
Ну да.
Я понял. Что проще, подстроить машину под гонщика или подкорректировать стиль вождения пилота?
А, слушай, ну машину под гонщика настраивать бесполезно. То есть если она едет для всех быстро, значит она едет для всех быстро. Дальше гонщик уже адаптируется. Да, может быть, там, для кого-то нужно чуть-чуть добавить переднее оси, для кого-то заднее, но это уже там маленький тюнинг, просто микротюнинг. Да? То есть если автомобиль быстрый, он быстрый для всех.
Скажи, а у вас же два болида идет в чемпионате?
У нас в прошлом году было два, в этом году один.
Один? Да. То есть вы втроем или в шестером в одном едете?
Мы в одном едем втроем. Втроем. Да. Лиман 24 и этап чемпионата мира, чемпионата Европы тремя пилотами. Да. То есть изначально это сделано. Почему тремя? Потому что, ну, по сути, по 8 часов за рулем в Лимане это тоже неплохо.
Слушай, а вот когда было два болида, второй болид был вашим конкурентом?
Он, на самом деле, он был нашим конкурентом, и часто получалось так, что из-за того, что у нас две машины, на пит-стопах по стратегии было немножко хуже, да, то есть получалась путаница, да, то есть, по сути, ты должен делать приоритеты определенные внутри команды, и тут начинался конфликт интересов.
Да, потому что вот насчет формулы, это я слышал от ребят высказывание, что самый главный твой конкурент
это твой напарник,
потому что у него такая же тачка, у него те же технологии, у него та же, те же инженеры и тоже желание быть чемпионом.
Все то же самое. На самом деле у нас то же самое, что Формула 1, но у нас есть маленький плюс. У нас, так как гонки длинные, у нас три пилота, которые управляют одним и тем же автомобилем. Поэтому, по сути, ты, наоборот, должен помочь своим напарникам, чтобы они ехали как можно быстрее, потому что это прям настоящая командная работа.
Окей, ну что, 8.42, я думаю, что можно... А как гонщики ходят в туалет во время гонки? У вас есть памперсы?
Ну, начиная с того, что в машине настолько жарко, что единственное, что тебе хочется, это попить, да, поэтому ты потеешь.
Все выходит через пот.
Ну, приблизительно ты пьешь литр воды за час, и это все выходит через пот.
Но пьешь ты из шлема.
Из шлема, у тебя есть бутылка воды полтора литровая, которая меняется во время каждой дозаправки. То есть заезжаешь в пит-стоп, меняют шины, заправляют автомобиль и меняют
и водичку,
да.
Это просто водички или есть какие-то энергетические?
Это просто обычная водичка.
Кстати, а вас проверяют на допинг, как обычных
постоянно
спортсменов?
Постоянно проверяют на допинг.
То есть мельдоний – это тема, которая над вами тоже висит?
Слушай, ну, наверное. Ну, я не думаю, что у нас... Это прям необходимо на 100%. Да? То есть мало кто именно в автоспорте что-то когда-то применял, потому что у нас нет такой истории, что нужно пробежать там 100 километров, и нужно быть быстрее, да, то есть ты должен ехать быстро, это физически сложно, но ты не должен там бегать быстрее всех, к примеру, да, то есть у нас немножко другой спорт, это на выносливость, и, в принципе, если ты физически подготовлен, ты без проблем справляешься.
А что самое сложное вот в процессе именно гонки? Вот если говорить не вот именно физически, сидеть, потому что, опять же, на том Лимане, где я был, когда Nissan представлял свой болид, и когда они показывали, как сидит пилот, то есть там это что-то было запредельное. Он полулежал, ноги, колени выше уровня плеч значительно. Ну, то, это была проблема того конкретного болида, прототипа этого ниссановского.
Но выше плеч они не могли быть
100%. Ну, он сидел, он как-то вон вот так вот сидел, потому что у него
гоночной машине, так,
карданный
что
вал
же
проходил где-то снизу, он был заднеприводный, откуда, или наоборот переднеприводный. Ну, в общем, неважно.
Мотор спереди, да, он был заднеприводный. Да. Нет, он был переднеприводный, Nissan.
Вот,
Господи,
в том-то все и дело.
И сзади поставили велосипедные колеса. Вот.
Да, это была какая-то странная штуковина очень, и поэтому там посадка была жуткая.
Это был Атмобиль, да, мы его так называли.
А что, ну вот все-таки физически, что сложнее всего? Перегрузки на торможениях, повороты, жара?
Сразу несколько факторов. Во-первых, в автомобиле жарко. А во-вторых, у тебя постоянные перегрузки в 4G. Соответственно, вес тела у тебя весит
в 4 раза больше.
А дальше на тормозе, к примеру, у тебя нет никаких...
Усилителей.
Соответственно,
просто механически
ты бьешь где-то 100 килограмм во время каждого торможения. То есть ногой ты бьешь 100 килограмм. В принципе, это не так много, что там ногой ударить 100 килограмм. Ну, не на протяжении 4 часов, когда ты это делаешь каждые там 20 секунд, ты бьешь. Также педаль газа, ну, там 20 килограмм. Ну, потому что там тросик, ну, все как мы любим. Вот, но... Так как ты хочешь, чтобы она ехала быстрее, ты в эту педаль газа все-таки жмешь посильнее со всей силы. Вот. И за счет того, что у тебя все-таки тело, да, то есть у тебя есть сиденье, которое полностью сделано под тебя, но ноги у тебя внутри кокпита немножко болтаются. И по сути ты держишь постоянно, у тебя пресс постоянно работает. То есть в перегрузку входишь, это все равно, чтобы. Это все равно, что ты там пытаешься пресс поработать. Да? То есть, вот постоянно в позиции, и плюс у тебя еще толкает вес, да, то есть во время. И он же не просто у тебя просто ну, там 4G в одну сторону, он же еще раз, то есть
и возвращает, отбрасывает.
Да, конечно. Поэтому это тяжело. Дальше за счет того, что ты едешь быстро, ты постоянно, да, то есть на грани срыва автомобиля, назовем так простым языком, да, соответственно, это тоже добавляет определенные эмоции, это добавляет определенный стресс организму. Ну, вот, поэтому это непросто.
В аварии попадал серьезные?
Слушай, ну мы все попадали в аварии.
Хорошо, в аварии попадал серьезные. Какая была вот самая серьезная?
Слушай, ну самая такая последняя была в Лимане как раз. Я обгонял медленный Porsche. Вот у нас разница в скорости была километров 80. Вот, и он включил поворотник направо и поехал налево.
Ну, молодец. Ну, как... Девочка за рулем была.
Такси желтое у нас. Вот, или что там, Яндекс, вот, зло это Яндекс.Такси,
специально, хуже Яндекс.Такси
нет ничего.
Мог да, он специально, могла это быть стратегия команд конкурентов?
Когда ты за рулем едешь в Лимане, уже потерян, да еще нужно в зеркала смотреть, еще, оказывается,
поворотники. Это удивительно, во-первых, удивительно, что они поворотники включают.
Есть поворотники. На GT обязательно поворотники, чтобы они показывали, куда они путь держат.
А, то есть, как, когда они же должны пропускать быстрые прототипы.
Да. Представляете, разница в поворотах Porsche в скорости 80 км в час. Ну, я нормальненько подлетаю, смотрю, ага, он ушел направо, так прям прижался, в поворотничек включен, нормально можно идти, он в последний момент поворачивает, бьет меня, бьет своим передним колесом в мое переднее колесо и ломает мне рулевую тягу. И дальше я просто пассажиром в него врезаюсь и его еще в стену ношу.
А на какой скорости это было?
Ну, не знаю, там 250.
Ну, так, 250... Нормально, на 250 рубанулись. Вот вам, пожалуйста,
по касанию, по касанию все нормально. Все-таки давайте говорить адекватно. На гоночном треке все-таки вот ты находишься в более-менее в безопасности, потому что у тебя сделаны стены для этого. Да, то есть все предусмотрено для того, чтобы автомобиль, гонщик не пострадали во время... Теоретически, во время какого-нибудь инцидента. Конечно же, бывают... непредвиденный фактор, как несколько недель назад
вот в повороте
красная вода. На Формуле 2. Вот, ну, да, автоспорт, как и любой спорт, все-таки бывает и опасным.
Ну, я так скажу, что даже в большей степени, чем любой спорт, каркас безопасности...
Я бы сказал так, все-таки по дорогам общего пользования превышать скоростной режим, ездить намного опаснее, даже если ты едешь со скоростью 100 в городе, это опаснее, чем ездить по треку со скоростью 340.
Подводит меня к вопросу, а где тебе страшнее, на треке или в Москве?
Слушай, ну в Москве прям реально иногда такие странные пассажиры пытаются показать высший пилотаж на странных автомобилях с фанерными крыльями. Ну, это странно.
Я быстро прочту сообщение от слушателей, и мы пойдем дальше в эту «Что за тачку?», потому что я все-таки намерен твердо в нее сыграть. Правая нога сильнее левой, получается перекос мышечного каркаса. Это какой-то мануальный терапевт, наверное, пишет. Но это ладно. МКАД в районе перед гонкой на алкоголь продувают, Борис Май? Ну, я думаю, на все продувают.
Слушай, да ничего не продувают.
Нет?
Ничего не продувают, но как-то...
Тоже никто не принимает просто.
Да,
ну, нет таких мыслей.
Да, все-таки в профессиональном спорте, ну нет такого.
Так, еще где-то было про ребенка. Как во время гонки гонщики борются со сном? Как вы боретесь со сном?
Так, потому что сказали, мы не спим.
Просто не спят.
Не спим. Нет, на самом деле мы хотим поспать. У нас есть такой кемпинг. То есть ты проехал свою смену, пошел, поспал 2-3 часа. Вот, потом быстро проснулся, холодный душ и вперед.
Все. А, но то, что видел я, ребята не спят. Ну, просто...
Это же не Nissan был. Спать-то зачем? Надо смотреть вообще, что с машиной.
Да. А, куда пойти учиться для 11-летнего парня, чтобы стать гонщиком? Картинг.
О, это сложный вопрос. Ну, конечно же, нужно начинать с картинга.
Начинать с картинга. Конечно. Потому что я абсолютно железно здесь согласен. Уверен, что только картинг дает полное представление о физике движения автомобиля, как физического тела.
Но физике движения хотя бы понять, твое это не твое, да. Она, даже не можешь пойти сразу в Формулу-1.
Ну, да. Так, хорошо. Продолжает ездить на Ягуаре, Роман спрашивает. Продолжаешь ездить на Ягуаре?
Да, ну, слушай, у меня разные автомобили.
Периодически ездит, конечно, но прикиньте, вы чемпион. Нет, прикиньте, вы чемпион
гонок. Сузуки сейчас забрал, сейчас я на Сузуки. Ну, конечно, дачный сезон.
Джимни?
Конечно, сейчас же дачный сезон, надо загрузить туда что-нибудь.
Нормально, нормально у пилотов дачный сезон в октябре начинается.
Картошечку собрать, посадить, там, а как? Деревца посадить. Сейчас к самому этого как раз. Сейчас вот уже можно садить деревья.
Прикиньте, вы чемпион в гонках, вы в Лимане на подиум, понимаете, чемпионство зарабатываете. Ну, что вы думаете, на чем вы будете ездить?
Берете,
на всем, хотите, то и берете. Всем.
Потом берете Сузуки, заправляете всю рассаду туда и
вперед.
Вот, я понимаю.
Так, ребятки, ну что ж, теперь мы начнем с вами, пожалуй, вот что.
Моторы. Что за тачка?
Ты думал, я шучу, она реально называется «Что за тачка» эта игра. Причем всегда, когда ты будешь видеть хэштег «Что за тачка» или кто-то будет говорить, ты знаешь, это и придумал я, потому что 10 лет уже игре. Сама фраза «Что за тачка» придуманный мной. А еще я придумал колесо и огонь. Ну, так, на всякий случай. Вот, когда люди будут при себе причислять эти заслуги, не верим. Да, и круг еще нарисовал впервые. Значит так, «Что за тачка»? И сейчас на ваших изумленных глазах в игре «Что за тачка» будет принимать участие профессиональный пилот, чемпион, член команды G-Drive Racing, наше все в автоспорте, в гонках на выживание, в Лимане, Роман Русинов, который сегодня у нас в студии, ко всему прочему. И больше того, вот вы никогда не приносили с собой призы для того, чтобы разыгрывать их в этой игре, правильно? Никогда. А Рома возьмет и принесет призы, и сам на общих основаниях будет еще и пытаться их выиграть. Прикиньте,
то есть я,
как они устроены.
Я приношу майки и буду надеяться, что смогу эти майки забрать. Гениально.
То есть есть призы. Ром распишется вам на маечках. Размерчики, я думаю, мы сможем подобрать разные. Маек будет много, поэтому «Что за тачках» в дальнейших я тоже еще несколько разыграю. Настоящие, прямо вот из пылу, с жару от команды G-Drive. И сейчас будете бороться за одну из таких. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, вы звоните в «Что за тачку». Значит, ты когда... не звони в эфир, ты так скажи, что я... Да, скажи, что я готов задать свои два вопроса. И попробуешь потом...
Не, ну я специально подожду, пока все зададут. Да, я уже понял правила игры.
Хозяин-барин, да, здесь нужно подождать какой-то, но не переждать. Вот это как в гонках, должна быть определенная стратегия. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Вот впервые звонит человек, сейчас что-то умное скажет. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Количество дверей, пожалуйста.
Вот, видите, как вот чувствуется, вы первый раз звоните, но уже подкованный человек. Он сразу начинается определение типа
дверей,
кузова.
Так, да. И сколько?
Дверей у этого автомобиля 5. И скажу вам больше, других вариантов у этой модели нет. И этих дверей всегда 5.
Радиус, диаметр колес.
О как. Колеса стартуем с 17-х. Но могут быть и больше. И сильно больше.
Клиренс автомобиля.
Все, извините, два вопроса. Фотоподсказки нет сегодня, поэтому первый слушатель получает два вопроса. Итак, это может быть что?
Mazda CX-5.
Mazda CX-5, хороший вариант, но неправильный. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да, говорите, два вопроса, заранее придумайте их. Итак... Товарищ.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Клиренс автомобиля.
Клиренс автомобиля. Это очень хороший вопрос. Единственное, что я вам не дам его точный, потому что если я вам дам его точный, то вам будет сильно просто. Он где-то между 180 и 190 миллиметров. 5 дверей, почти 190 миллиметров. Мы типа уже понимаем, что это за автомобиль. Ну, класс автомобиля.
Объем двигателя.
О, еще один очень хороший вопрос. Ой... Прям вот такой параметр, как отпечаток пальца.
Да, сразу такой, давай.
2,4.
2,4.
О, пошел пробивать.
Сейчас, я просто понимаю, что если я мне вовремя не позвоню, уже то пора, я не выиграю майку.
Уже пора, да, давай. 2,4 объем двигателя, 5 дверей, клиренс между 180 и 190, и 17 колеса в базе. Ваш вариант.
Honda CR-V.
Honda CR-V, отличный вариант, кстати говоря. Единственная проблема этого варианта в том, что он неправильный. 7-3, 7-3, 9-4 и 8. Мы боремся с вами. Черт, в какой-то момент и я позвоню уже в эфир, чтобы сказать.
Это майку
я
выиграть.
Хочу майку, да. Мы боремся с вами за потрясающий, уникальный приз от Романа Русина. Он сам вам приготовит эти самые маечки. Может, какие-то я выцегоню еще сюрпризы от команды. Но вот, давайте. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вопрос такой. Я знаю, что про страну нельзя, но правильно ли я понимаю, что от нас она находится справа?
Но это как, если смотреть на нас в лицо?
Ну, если на карту смотреть, да, если на карту смотреть. Справа относится.
Рядом с Японией, да?
Ну, так, за углом.
Типа такое, да?
Ну, да.
Короче, океан не нужно переплывать, нет.
Супер, да. И второй вопрос, давайте объем багажника.
Ром, здесь запахло жареным.
Да,
чувак,
да, да.
Идет на победу, на подиум идет. Тут уже надо как-то пытаться. Объем багажника. Но вы знаете, какая штука? Я могу вам дать объем багажника только вот если свернуть спинки заднего дивана. Потому что объем... Он вот такой странный у него багажник. В общем, там на чуть-чуть больше 2000 литров.
Ну, я так предполагаю, что это Hyundai Santa Fe.
Ну, Александрич, все, просидел. Все, не достанется тебе майка, придется покупать в магазине. Я вас поздравляю, как вас зовут, еще раз скажите, пожалуйста.
Михаил.
Михаил, какой у вас размер майки обычно? Или вы, если не себе, детенышу, может быть, возьмите, или жене?
Ну, детенышу, я думаю, что совсем маленький, там, 4 годика ему.
Тогда это будет платье для него. Ну, хорошо, размер у вас 50, это примерно как Excel, правильно?
Ну, наверное.
Примерно как Excel. Все, хорошо, я забыл. Михаил, я ваш телефончик сейчас увековечу. Прямо сейчас не могу этого сделать, просто потому что у меня идет стрим в этом телефоне. Автоводитель через УТ, аутоводитель латиницей. Заходите и в Инстаграме можете зацепить хвост этого нашего общения. Потому что... Ну, не расстраивайся, Ром, ну ладно.
Ну слушай, я так хотел майку выиграть.
Ну, скажи честно, то, когда ты уже мне начал рассказывать, где находится страна изготовитель, ты уже понял, что это кореец какой-то.
Ну, да.
Но с мотором-то 2.4, кроссовер, ясное дело.
Ну, конечно.
Итак, смотрите, я вам тогда дам эти параметры. 4.77 длина, колесная база 2.76, клиренс 185, багажник. Поскольку Санта-Фе стал трехрядным, Гранд Санта-Фе отчалил в историю, и Санта-Фе стал трехрядным. У него после третьего ряда 328 литров багажник. Объем топливного бака 71 литр. На старте 2.4 мотор, 188 сил, полный привод, автомат. Это уже в базе сразу же. Цена автомобиля начинается на 2 миллионах 49 тысячах, заканчивается на 2 миллионах 899 тысячах рублей. Hyundai Санта-Фе наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
Ну и, кстати говоря, Санта-Фе. Почему Санта-Фе? Потому что они стали, во-первых, доступны по подписке. Hyundai Mobility, вы знаете, с 1 октября запустили сервис по подписке автомобилей. А во-вторых, компания Hyundai представила лимитированную версию Rock Edition кроссоверов Санта-Фе и Тусан. Помимо уникального набора опций, обе модели получили новые для России двигатели. 184-сильный, атмосферный, объемом те самые 2,4 литра. Вот он, вот, это новость такая. В моторной гамме Тусан появился 2-литровый агрегат. О, это Тусан.
А фото-то какое гламурное у тебя, ничего себе.
Да, не, фото прикольное, да, но это Тусан, это не Санта-Фе. А Санта-Фе был героем. Нет, Санта-Фе не был героем, Санта-Фе это просто тачка. Героем был Роман Русинов. Ром, слушай, вопросов остался еще, вагон и тележка. Давай еще как-нибудь встретимся.
Ну, давай. Отлично, утром, прекрасно.
Хочешь рубрику свою в моторах гоночную постоянно?
Нет, ну, знаешь, у меня постоянно ездить нужно будет, мне хватает. Знаешь, какое количество полетов, я летаю 2 раза в неделю, а тут еще я буду к себе там.
Золото у тебя, наверное, фотовское есть?
У меня давно платину.
Да, да, серьезно? Ну, а сейчас, с другой стороны, что я удивляюсь? Ну, если человек гоняет на... Ну, понятное дело. Роман Русинов. Я не буду перечислять регалии. Это просто, помимо всех своих спортивных заслуг, просто крутой парень и очень хороший друг. Спасибо, что пришел.
Спасибо вам. Был очень рад. Все круто у вас.
Заходи.
Прям заряд энергии получаешь. Приходишь в студию, и все, можно сейчас, сейчас на пробежечку.
Это все пуэрок мой. Это все еще ко всему, всему прочему. Хорош, реально. Скажи. Все. А здесь я должен оставить вас в компании с Катенькой Звягинцевой, потому что уже у нас 9 часов утра, и я вам про движение ничего не буду говорить, просто скажу общее количество. 796 910 автомобилей сейчас находятся на московских дорогах и магистралях. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там.
Моторы.